о силе молитвы. Молитва столь сильна и могущественна, что молись и делай, что хочешь, и молитва возведет тебя к правильному и праведному деланию. Для богоугождения ничего более не нужно, как любить. «Люби и делай все, что хочешь», — говорит блаженный Августин, «ибо кто истинно любит, тот не может и хотеть сделать что-либо неугодное своему возлюбленному. Так как молитва есть излияние и действие любви, то поистине о ней можно сказать также подобное. Для спасения ничего более не нужно, как всегдашняя молитва. Молись и делай, что хочешь, и ты достигнешь цели молитвы, приобретешь ею освящение. Чтобы обстоятельнее развить понятие о сем предмете, поясним оное примерами. Первый. Молись и мысли все, что хочешь, и мысль твоя очистится молитвою. Молитва подаст тебе просветление ума, утишит и отгонит все неуместные помыслы. Сие утверждает святой Григорий Синаит. Если хочешь, советует он, прогнать помыслы и очистить ум, молитвою прогоняй их, ибо кроме молитвы ничем не можно удержать мысли. О сем также говорит и святой Иоанн Лествичник. Иисусовым именем побеждай мысленных врагов, кроме сего оружия не найдешь иного. Второй. Молись и делай, что хочешь, и дела твои будут богоугодны и для тебя полезны и спасительны. Частая молитва, о чем бы ни была, не останется без плода. Марк Подвижник. Поелику в ней самой есть сила благодатная, святое имя его, и всяк иже призовет имя Господне спасется. Например, молившийся без успеха, в нечестии, всей молитве получил образумление и зов к раскаянию. Сластолюбивая девица молилась при возвращении, и молитва указала ей путь к девственной жизни и к слышанию наставлений Иисуса Христа. Третий. Молись и не трудись много своею силою побеждать страсти. Молитва разрушит их в тебе. Иже в вас более есть того, иже в мире, говорит Священное Писание. А святой Иоанн Карпофийский учит, что если ты не имеешь дара воздержания, не печалься, но знай, что Бог требует от тебя прилежания к молитве, и молитва спасет тебя. Описанный в Отечнике старец, который падши победи, то есть, приткнувшись грехом, не уныл, но обратился к молитве и ею остепенился, служит доказательным всему примером. Четвертый. Молись и не опасайся ничего, не бойся бед, не страшись напастей, молитва защитит, отвратит их. Вспомни утопавшего маловерного Петра, Павла, молящегося в темнице, инока, избавленного молитвой от постигшего искушения, девицу, спасенную от злонамеренного воина вследствие молитвы и тому подобные случаи. Это подтверждает силу, мощность и всеобъемлемость молитвы во имя Иисуса Христа. Пятый. Молись хоть как-нибудь, токмо всегда, и не смущайся ничем, будь духовно весел и покоен. Молитва устроит все и вразумит тебя. Помни, что о силе молитвы говорят святые Иоанн Златоустый и Марк Подвижник. Первый утверждает, что молитва хотя бы приносилась от нас, наполненных грехами, тотчас очищает, а второй так о сем говорит. Молиться как-нибудь состоит в нашей силе, а молиться чисто есть дар благодати. И так, что в твоей силе, тем пожертвуй Богу, хотя количество для тебя возможное приноси вначале Ему в жертву, и Божья сила излиется на твою немощную силу, и молитва сухая и рассеянная, но частая, всегдашняя, обретши навык и обратясь в натуру, соделается молитвою чистую, светлую, пламенную и достодолжную. Шестой. Затем, наконец, что если бы время твоего бодрствования сопровождалось молитвою, то естественно, что не оставалось бы времени не только на греховные дела, но даже и на помышления об оных. Теперь видишь ли, сколько глубоких мыслей сосредоточивается в всем мудром изречении «люби и делай, что хочешь», «молись и делай, что хочешь», как отрадно и утешительно все сказано для грешника, отягченного слабостями, для стенящего под временем воющих страстей. Молитва — вот все, что дано, как всеобъемлющее средство ко спасению и усовершенствованию души. Так, но с именем молитвы тесно соединено здесь ее условие. Непрестанно молитесь, а заповедует Слово Божие. Следовательно, молитва тогда явит вседействующую силу и плод, когда будет производима часто, непрестанно, ибо частость молитвы, безусловно, принадлежит нашей воле, как и чистота, усердие и совершенство молитвы есть дар благодати. Итак, будем молиться как можно чаще, посвятим всю жизнь нашу молитве, хотя и развлеченной вначале. Частое упражнение оной научит вниманию, количество непременно приведет к качеству. Чтобы научиться делать что-либо хорошо, надобно делать оное как можно чаще, сказал один опытный духовный писатель. Профессор. Поистине великое дело молитвы. А ревность к частости оной есть ключ для отверзения благотворных сокровищ ее. Но как часто встречаю я в себе борьбу между ревностью и леностью? Как бы желательно было найти средства и помощь к одержанию победы и к удержанию и возбуждению непрестанно прилежать молитве. Схимник. Многие из духовных писателей различные представляют средства, основанные на здравом рассуждении для возбуждения прилежности к молитве, как, например, первое, советуют углубляться в размышления о необходимости, превосходстве и плодотворности молитвы для спасения души. Второе. Твердо убедить себя, что Бог, безусловно, требует от нас молитвы, и Слово Его везде всем проповедует. Третье. Постоянно помнить, что по лености и небрежению о молитве не можно успевать в делах благочестия и приобрести покой и спасение. А потому и неминуемо должно будет подвергнуться за сие как наказанию на земле, так и мучению в вечной жизни. Четвертое. Воодушевить решимость свою примерами угодников Божиих, кои все путем непрестанной молитвы достигли освящения и спасения и прочее. Хотя все сии средства имеют свое достоинство и вытекают из истинного разумения, но болящая нерадением сластолюбивая душа, приемля и употребляя оные, редко видит их плодотворность по той причине, что сии врачества горьки для избалованного ее вкуса и слабы для глубоко поврежденной ее натуры. Ибо кто из христиан не знает, что молиться должно часто и прилежно, что сего требует Бог, что за ленность к молитве понесем наказание, что все святые усердно и непрестанно молились, однако все сие познание так редко оказывает свое благотворное последствие. Каждый наблюдатель видит в себе, что он или мало, или нисколько не оправдывает деятельностью сих внушений разума и совести, и при нередком воспоминании о сем живет все так же худо и леностно. Посему-то опытные богомудрые святые отцы, зная слабость произволения и дебелость сластолюбивого сердца человеческого, действуют на оное в особенности. И с сей стороны, подобно врачам, приправляющим горькое лекарство сладкими сиропами и услощающими края лекарственного сосуда медом, открывают легчайшие и действительнейшие средства, истребляющие леность и нерадение к молитве, состоящие в надежде при помощи Божией достигнуть совершенства и сладостного упования молитвы и любви к Богу. Они советуют сколько можно чаще размышлять о таковом состоянии души и внимательно читать о сем повествовании отцов, кои ободрительно уверяют, как доступно и легко можно достигнуть сих сладостных внутренних ощущений в молитве, и сколь они вожделенны, как-то сладость, источающаяся из сердца, усладительная теплота и свет, изливающийся внутри. Неизреченный восторг, радость, легкость, глубокий покой и существенное блаженство и самодовольство жизни, внушаемое при действии молитвы всех. Углублением всей размышления слабая и хладная душа согревается, укрепляется, ободряется успехом к молитве и как бы приманивается к опытам молитвенного упражнения, как говорит о сем святой Исаак Сирин. Приманка для души есть радость, производимая надеждою, процветающая в сердце. И при спиянии сердца есть размышление о своем уповании. Он же продолжает, в начале сего делания и до конца предполагается какой-либо способ и надежда совершения. А сие побуждает ум положить основание дела, и в воззрении на сию цель заимствует ум для своего утешения в деле. Также преподобный Исихий, описывая преткновение ленностью к молитве и образумление к поновлению усердия коной, в заключении прямо говорит следующее: «Тогда бы не за иное, что в сердечном безмолвии хотеть и готовы бываем, то, чью за сладкое оного в душе, чувствие и веселье». А из сего следует, что поощрением к рачению о молитве наставляет сей Отец сладостные ее чувства и веселье. Подобно сему и великий Макарий учит, что духовные труды наши, молитву с целью и надеждой плодов, то есть с наслаждением в сердцах наших мы исполнять должны. Ясный пример сего способа, как мощного средства, виден на множайших местах добротолюбия, в подобных описаниях молитвенных наслаждений. Их-то как можно чаще потребно прочитывать борющимся с недугом ленности или сухости при молитве, почитая себя, однако же, недостойными сих наслаждений и присно укоряя себя в нерадении о молитве. Иерей. Не поведет ли неопытного таковое размышление к духовному любострастию, как называют богословы то стремление души, которое алчит чрезмерных утешений и любезности благодати, недовольствуясь тем, что она должна выполнять дело благочестия по обязанности и долгу, не мечтая о награде? Профессор. Я думаю, что богословы в всем случае предостерегают от неумеренности или алчности духовных наслаждений, а не вовсе отвергают сладость и утешение при добродетелях, ибо если желать награды и не есть совершенство, Бог, однако, не возбраняет человеку помышлять о награде и утешении, и даже сам употребляет мысль о награде для поощрения человека к исполнению заповедей и достижению совершенства. «Чти отца твоего и матерь твою» — вот заповедь, и вот вслед за ней награда, поощряющая к исполнению ее, да благо тебе будет. «Аще хочешь и совершен быти, иди продашь имение твое и дашь нищим» — вот требование совершенства и непосредственно за сим награда, поощряющая к достижению совершенства, имейте имыши сокровища на небеси. Возрадуйтесь в тот день, егда возненавидят вас человецы и пронесут имя ваше яко зло Сына Человеческого ради. Вот великое требование подвига, для которого нужна необыкновенная сила духа и непоколебимое терпение. Для сего вот и великая награда и утешение, способные возбудить и поддержать необыкновенную силу духа, себо мзда ваша много на небеси. Посему я думаю, что и некое стремление к сладости в сердечной молитве потребно и составляет главный способ к достижению как прилежности, так и успеха вовны. Итак, все это неоспоримо подтверждает практическое рассуждение отца Схимника о сем предмете, сейчас нами выслушанное. Схимник самым ясным словом говорит о сем предмете, один из великих богословов, именно святой Макарий Египетский, так: как при насаждении винограда прилагается прилежание и труд с целью собрания плодов, и если их не будет, то все дело будет тщетно, так и при молитве, если плодов духовных, то есть любви, мира, радости и прочего в себе не усмотришь, бесполезен будет труд наш. И потому духовные труды наши, молитву с целью или надеждой плодов, то есть наслаждений сладостью в сердцах наших мы исполнять должны. Видишь ли, как ясно разрешил сей святой отец вопрос о потребности наслаждений при молитве? Да вот и еще, кстати, мне пришел на память недавно прочитанный мною взгляд одного духовного писателя на то, что естественность молитвы для человека составляет главную причину влечения к излиянию и посему рассмотрение сей естественности может также служить сильным средством к возбуждению прилежности в молитве, каковых средств так желательно изыскивает господин профессор. Что припомнится, я сейчас вкратце перескажу вам замеченное мною из сего трактатца. Например, пишет он и духовный автор, что разум и природа доводят человека до богопознания. Первый, исследуя, что не может быть действия без причины, и по лестнице осязаемых вещей, восходя от низших к высшим, наконец достигает до главной причины Бога. Вторая, на каждом шагу раскрывая удивительную премудрость, стройность, порядок, постепенность, дает основательный материал для лестницы, ведущей от конечных причин к бесконечной. Таким образом, естественный человек естественно приходит к познанию Бога. Потому-то ни одной нации, ни одного племени дикого не бывало и нет без какого-либо понятия о Боге. Вследствие сего понятия, самый дикий островитянин без всяких сторонних побуждений как бы невольно возводит взор свой к небу, падает на колени, изводит непонятный для него, но необходимый вздох, чувствует непосредственно что-то особенное, что-то влекущее его в высоту, что-то нудящее к чему-то неведомому. Из сего основания происходят все естественные религии, при этом весьма замечательно то, что повсеместно сущность или душу каждой религии составляет тайная молитва, ознаменовывающая себя каким-либо видом движений или явного жертвоприношения, более или менее искаженного тьмою грубого и дикого понятия людей языческих. Сколь дивное сие явление в глазах разума, столь более требует от него же раскрытие тайной причины сего дивного явления, выражающегося в естественном стремлении к молитве. Психологический ответ на сие нетруден. Корень, глава и сила всех страстей и действий в человеке, есть врожденное себелюбие. Сие ясно подтверждает коренная и всеобщая идея самосохранения. Каждое желание, каждое предприятие, каждое действие человеческое имеет целью своей удовлетворение себелюбия, искание собственного блага. Удовлетворение сей потребности сопровождает всю жизнь естественного человека, но дух человеческий не удовлетворяется ничем чувственным, и врожденное себелюбие никогда не умолкает в своем стремлении. Посему желания развиваются все более и более, стремление к благу возрастает, наполняет воображение и настраивает к сему чувства. Излияние сего внутреннего ощущения и желания, само собой разверзающееся, есть естественное возбуждение к молитве, есть потребность себелюбия, с трудом достигающего своих целей. Чем менее человек преуспевает и чем более имеется в виду собственное благо, тем более желает, тем сильнее изливает желание свое в молитве, обращается с прошением желаемого к неведомой причине всего сущего. Итак, врожденное себелюбие, главная стихия жизни, есть коренная причина, возбуждающая естественного человека к молитве. Премудрый Творец природы влил в природу человека способность себелюбия именно как приманку, по выражению отцов, которая бы влекла и возводила падшее человеческое существо к горнему общению. О, если бы человек не портил сей способности и держал бы ее в превосходстве в отношении к своей духовной натуре! Тогда бы он имел сильное ободрение и средства на пути к нравственному совершенству. Но, увы, как часто из сей благородной способности делает он подлую страсть самолюбия, когда обращает ее в орудие животной своей натуры. Сердечно благодарю вас, дрожайшие мои посетители. Душеспасительная ваша беседа весьма меня усладила и много поучительного сообщила мне малоопытному. Да воздаст Господь благодатью Своею за назидательную любовь вашу. Все распростились.